говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы беседуем по телефону с протоиереем Александром Салтыковым, настоятелем храма Воскресения Христова в Кадашах, в Замоскворечье, нашим постоянным автором. И я побеспокоил отца Александра, вот по какому поводу мы получили от него официальное письмо, которое он адресовал на сайт Радонежа с просьбой принести покаяние за, ну, если можно так выразиться, недостоверную информацию. Для тех слушателей, которые не в курсе, я маленькую преамбулу должен озвучить. 12-13 июля мы давали по радио анонс трехсерийного фильма «Цареубийство. Следствие длиною в век», который демонстрировался на телеканале «Россия», режиссер фильма Елена Чевчевадзе. И вот именно в этом интервью Елена Чевчевадзе прозвучали обвинение Василия Бойко-Великого, главы агрохолдинга «Русское молоко», в том, что он принадлежит к раскольническому крылу русской зарубежной церкви и якобы не является чадом русской православной церкви. А дальше там прозвучали еще, насколько мне известно, обвинения в том, что он еще в чем-то там таком замечен и соблазняет, так сказать, нашу слушательскую аудиторию. Я примерно цитирую. Отец Александр, вы, оказывается, духовник Василия Бойко-Великого, и мне хотелось бы знать, вот, собственно говоря, какие претензии вы нам выдвигаете и что на самом деле является истиной.
Дорогой Николай, во-первых, я против слова «претензия». Я никому никаких претензий не выдвигаю. Я просто скромный священник, настоятель действительно одного из, слава Богу, многочисленных московских храмов православных. Ко мне приходят самые разные люди. Вообще в нашу церковь приходит очень много людей новых. Вы понимаете, что очень много людей кается. Слава Богу, идет жизнь, благодать, так сказать, божественная, приводит людей в церковь. Когда я случайно довольно ознакомился с высказыванием госпожи Елены Чевчевадзе, я был, надо сказать, просто немножко шокирован, если хотите, немножко даже как-то потрясен, потому что я давно очень знаком с Василием Бойко, и он является моим прихожанином ряд лет, по крайней мере. То есть не знаком я с ним уже лет 30. По-хорошему знаком. Но вот так наиболее как бы плотно мы с ним общаемся вот последние годы. И он, я свидетельствую, что он является православным человеком, верующим так, как нас всех учат православная церковь. Но я как канонический священник Русской православной церкви, надеюсь, никто меня не упрекнет в чем-то другом. Я свидетельствую своей иерейской совестью, что Василий Вадимович православный христианин. У него есть свои личные грехи, конечно, как у каждого из нас, но он является членом канонической православной церкви.
Отец Александр, простите, что я перебиваю, но ведь, как говорится, дыма без огня не бывает. Какие-то слухи ходили, что-то такое вносилось в среду.
Я прекрасно понимаю, что это, конечно, так. И, конечно, госпожа Елена Чевчевадзе, к которой я отношусь с полным уважением, должен сказать, и симпатией, она, конечно, просто повторила некие, скажем так, давно забытые какие-то вещи, о которых, может, я даже не вполне знаю, может быть, не все. Действительно, насколько я знаком с Василием, у него были такие какие-то церковные искания, но он, вы понимаете, как я понимаю, как я думаю, он не имеет специального духовного образования, как большинство из наших прихожан. И вот многие канонические вопросы были для него, конечно, просто неочевидны. И то, что он поддерживал какие-то отношения с священником, который имеет заслуженную, так сказать, отрицательную репутацию, это, ну, следствие, я думаю, его канонической неосведомленности просто.
Это понятно.
Когда он убедился по факту, что ценно, понимаете, что грех обличает сам себя. Кроме того, что я категорически заступаю за Василия Вадимовича, я еще хочу сказать, что перед нами очень эффектный, можно сказать, пример того, как опасно соприкасаться даже с раскольниками какими-то, понимаете ли?
Да, шлейф остается надолго.
Нет, дело даже не в шлейфе, но мало ли что о ком говорят. У нас есть какая-то передача по телевидению, пусть говорят, понимаете ли? Да пусть говорят. Мало ли что говорят. Дело не в этом, а дело в том, что вред, который наносит обществу церковному, всем нам раскол, любой, он чрезвычайно велик. И личный вред, и вообще и общий вред. Я просто об этом даже хочу сказать, что берегитесь расколов, берегитесь, так сказать, волков и в овечьих шкурах. Держитесь строго к нашей православной святой соборной единой апостольской церкви. И давайте хранить дух соборности в нашей церкви, возглавляемой нашим святейшим патриархом и нашим епископатом.
Да, это очень мудро, отец Александр, тем более, что очень многие люди, действительно, как вы сейчас упомянули выше, они канонически мало подкованы, а отдаются вот этим вот модным нынче веяниям критики, да, и так далее и тому подобное. Да,
да. Когда любой раскольник говорит всегда о чем-то хорошем, положительном, очень важном, как кажется, люди на это поддаются. Они как-то начинают верить в той частичной правде, которая содержится очень часто в пустах вообще даже невежды. У нас помните недоброй памяти пропаганду коммунизма, которая тут зашла, что построим сейчас рай на земле вообще. И сколько же людей было соблазнено этой ложной верой.
Да.
Так что вот эта полуправда, она крайне опасна. Но Господь все строит к своей славе, и Он нам показывает, что когда человек приходит в меру возраста Христова и понимает, начинает больше понимать, то он, конечно, имея чистую, по сути, душу, бросается в заблуждение и возвращается в лоно родной матери церкви полностью, да, которая, да, Василий Владимирович всегда подчеркивал, что он никогда не прерывал. Действительно, не прерывал. Он приходил к нам в храм, молился у нас, но к двум, вот, так сказать, не служит, как-то вот так что-то было такое здесь. Но это было предарено.
Тем более, что мы знаем о его, например, издательских трудах. Это только одна из сфер деятельности Василия Бойко. Книги, которые его попечением издавались, они представляют собой очень серьезные интересы, ценность.
Он продолжает эту издательскую деятельность, да-да. Это хорошо, конечно. Он строит храмы. Он имеет благодарственные грамоты от нашего епископата. Так что люди, которые с ним соприкасаются более непосредственно, просто я думаю, что госпоже чуть-чуть просто не повезло, что она с ним лично не познакомилась. Я бы очень хотел их познакомить. И, может, они бы, наоборот, поняли друг друга и помогали бы друг другу даже. Ну вот, поэтому вот таким слухам-то верить тоже нельзя.
Конечно, конечно. Да.
И в коем случае, все для нас такой важный пример, как нельзя, как нужно все проверять, все случаи.
Ну да.
У Елены Чевчеванцева попросить прощения, потому что я ее невольно обидел. И она или кто-то из близких меня уже упрекнул в комментарии на русской народной линии, что я на самом деле с ней знаком по культурному центру на Гоголевском бульваре. Но, правда, в этом культурном центре я был за всю жизнь, но не больше 2-3 раз. Поэтому, может, там и даже с ней виделись, но это было, наверное, очень-очень давно. Одним словом, я, если чем-то ее обидел, я принял пользу случая принести мои извинения. Я с полным уважением, симпатией отношусь к ней, к ее вообще очень нужной, в целом благородной деятельности, конечно, направленной на утверждение, конечно, православия в стране. Это хорошо, то, что надеюсь, в целом.
Асис Александрович, ну, можно считать, что наш такой невольный конфликт, собственно говоря, вот та недостоверная и провокационная информация, которая прозвучала на радио «Радонеж», сейчас исчерпан, да?
Да, да. Я очень рад, что вы мне позвонили. Благодарю вас. Прошу, приношу извинения редакции. Так все, может быть, не очень хорошо это звучит, но я был просто вынужден своей еврейской совестью к этой поправке небольшой, скажем так.
Нет, не должно оставаться недопонимание. Я думаю, особенно среди людей православных, все-таки должен действовать вот этот наш девиз, который мы черпаем из Священного Писания Нового Завета. Да будут все едины. Если мы не будем едины, то как тогда мы можем светить миру и учить мир, да, чему-то? Мне так кажется.
Да. Я очень надеюсь, что все мы будем продолжать вместе сотрудничать и лучше, чем прежде, на благо нашей церкви, нашему народу, православию.
Протоиерей Александр Салтыков, настоятель Воскресенского храма в Кадашах, в Замоскворечье, был сегодня в нашем эфире. Дорогой отец Александр, я также прошу прощения в невольном, так сказать, искажении данных, хотя я к этому не имел никакого отношения лично, но радиостанция наша общая, и мы все надеемся, что и конфликт исчерпан, и все мы дальше, как вы сказали, будем продолжать нашу общую деятельность на благо церкви, на благо нашего общества. Благодарю вас.
Ну вот, слава Богу.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы познакомимся с житием преподобного Антония Печерского, а затем будем знакомиться с творчеством поэтессы и издательницы Поликсины Соловьевой. Евгений Поселянин. Преподобный Антоний Печерский. Преподобный Антоний справедливо признается отцом русского монашества. В мире он назывался Антипой и происходил из местечка Любича, расположенного в 40 верстах от города Чернигова. Уже с юных лет он почувствовал призвание к уединенной жизни, чему свидетельством может служить и до сих пор показываемая на его родине пещера, в которой он испытывал в духовных подвигах свои силы. Потом Господь вложил ему в душу желание странствовать. Так, странствуя, он прибыл на Афонскую гору. В то время на Афоне жива была еще память о знаменитом подвижнике Афанасии, устроившем чудную Афонскую лавру и положившим начало общежительному афонскому подвижничеству. Однако много подвижников продолжали еще жить в скитах и каливах под руководством опытных старцев. Обойдя Афон и подивившись жизни афонских подвижников, Антипа упросил игумена одной обители облечь его в иноческий образ и был пострижен с именем Антония. Удовлетворяя свое давнее стремление к отшельнической жизни, Антоний стал подвязаться в пещере на прибрежной скале в виду эсфигменской обители. Игумен ее Феоктист сделался духовным руководителем святого, ободряя его в подвигах и научая ополчаться против врагов невидимых. Скоро созрел святой Антоний духовно, и старец Феоктист сказал ему: «Антоний, иди в Россию, чтобы ты был и другим на пользу. Был бы благословением святого Афона». Свято повинуясь своему старцу, Антоний оставил святую гору и прибыл в Киев в 1013 году. Здесь, под Днепром, стояла гора Берестовая, покрытая дремучим лесом. В крутом обрыве ее находилась пещера, в которой некогда укрывались разбойничавшие по Днепру варяги. Эту-то пещеру и избрал Антоний для того, чтобы подвязаться в посте, бдении и непрестанной молитве. Однако волнение и кровопролитие, последовавшие на Руси за смертью великого князя Киевского Владимира, скоро заставили Антония удалиться оттуда. И мы опять видим его на Афоне. Несколько лет провел он в этом царстве монашеском, пока, наконец, опять услышал от старца повеление идти в Россию. Прибыв сюда, он у подошвы Днепровского холма выкопал себе пещеру и стал жить в ней. Это было в 1028 году. Окрыляемый пламенной любовью ко Христу, он не знал покоя в подвигах. Сладкие и умиленные слезы, бдение, пост, коленопреклонение, а наипаче умная, непрестанная по завету афонцев молитва была его всегдашним занятием. Обретший духовное сокровище по Евангелию все оставляет, удостоившийся дивного богообщения никакими земными приманками не увлекается. Поэтому и Антонию не нужны были ни земная слава, ни внешнее богатство, ни известность. Однако, прославляя Господа, он был сам от него прославлен. Скоро все о нем узнали, и слава о нем распространилась, говорит Нестор Летописец, как о великом Антонии Египетском. многие стали приходить к нему, приносить ему хлеб и просить его святых молитв и благодатной помощи. Некоторые здесь же оставляли всякое мирское пристрастие и становились подражателями жизни святого. Таковы были Моисей, Леонтий, Иларион, Феодосий. Первым, однако, решившимся вместе с ним проводить жизнь свою, мы видим иеромонаха Никона. В 1054 году посетил Антония только что вступивший на престол киевский великий князь Изяслав с дружиною и просил молитв его. Подвижничество есть потребность души человека, поэтому-то оно привлекает не только простых, но и ученых, не только нищих, но и богатых, не только незнатных, но и сановных. Придворные князи Изяслава, Варлаам и Ефрем, возжелали отшельнической жизни и были пострижены Антонием. За это князь воздвиг гонение на святого подвижника, и Антоний со своими учениками готов был уже оставить Киев. Скоро, однако, пришло от князя приказание воротить чернорисцев и оставить их в покое. За какое-то дело изгнаны были чернорисцы из Польши, и много бед от того вышло в нашей стране, говорила князю Изяславу его супруга родом полька. Когда число братьев возросло до 15, подвижники устроили в пещере церковь. После этого Антоний сказал своим сподвижникам: «Живите теперь сами, братья, я назначу вам игумена, а сам хочу идти в другую гору, жить наедине, как привык издавна». На расстоянии 100 саженей от прежней пещеры Антоний ископал себе другую, куда и переселился, назначив игуменом над братьей Варлаама. Новая пещера Антония — та самая, которая и теперь называется Антониевой. Главным руководителем и наставником новообразовавшейся монашеской общины продолжал быть сам святой Антоний, хотя по глубокому своему смирению он и отказался от игуменства, но не оставлял братью в необходимой поддержке и потребном совете. Он не отказался даже ходатайствовать перед князем о нуждах братьев. Так в 1057 году он послал сказать Изяславу: «Князь мой, Бог умножает братью, а место у нас тесное. Не дашь ли ты нам ту гору, что над пещерой?» Просьба святого была исполнена. Любовь к подвижникам была так сильна у Антония, что он в течение 7 лет сам носил пищу затворнику Исаакию. Духом своим он всегда был с братьей, низводя на нее своими молитвами благословение Божие. В 1067 году вторглись в пределы русской земли половцы. Против них выступили князья Изяслав, Святослав и Всеволод. Отправляясь в поход, князья пришли к Антонию за благословением. Великий подвижник со слезами предсказал им неудачу в их предприятии. Тогда один из полководцев по имени Симон пал к ногам святого и просил помолиться об избавлении его от смерти. «Вы будете смяты, изранены и потоплены в воде», — сказал Антоний, — «но ты, сын мой, останешься жив и будешь положен в здешнем храме». Битва с половцами произошла на реке Альте. Русские действительно потерпели поражение. Симон весь в ранах лежал среди трупов убитых. Поднимает он глаза вверх и видит великую церковь. «Господи, молитвами матери Твоей и преподобных Антония и Феодосия, избавь меня от горькой смерти», — взывает он со слезами. И вот внезапно какая-то сила исхитила его из среды мертвых, и он тотчас исцелился. После поражения на Альте киевляне возмутились против Изяслава, и он принужден был бежать в Польшу. Место Изяслава занял Всеслав. Уважая святого Антония, он приходил к нему и был принимаем последним с любовью. Это обстоятельство и послужило потом причиной неудовольствия Изяслава на Антония. Заняв опять киевский стол, Изяслав стал гневаться на Антония за Всеслава. Черниговский князь Святослав, узнав об этом, прислал за Антонием и взял его в незадолго перед тем основанный Черниговский Елецкий монастырь. В Чернигове особенно понравилась Антонию Болдина гора. Здесь он ископал пещеру, возле которой князь устроил церковь во имя святого пророка Илии Фесвитянина. Скоро к Антонию собрались ревнители благочестия, и искушение святого таким образом послужило к большой славе Божией. Князь Изяслав скоро сознал свою ошибку и послал просить святого возвратиться в Киев. Незлобивый угодник Божий, видя в этом волю Господню, опять возвратился в прежнюю свою пещеру на прежние подвиги. После испытания вскоре послано было святому великое утешение. В Печерскую обитель приходят из Константинополя 4 каменщика и спрашивают, где строить церковь. «Что это значит? Кто прислал вас?» — стали их спрашивать. Тогда каменщики рассказали, что в один день каждому из них рано утром пришел посланец с известием, что царица зовет их во Влахернскую церковь. Когда они явились туда, то увидели царицу, которая сказала им: «Хочу построить себе церковь в России, в Киеве. Возьмите денег на 3 года, идите и стройте». «К кому пойдем мы в незнакомую страну?» — сказали каменщики. Тогда царица, указывая на 2 стоявших возле нее мужей, сказала: «Вот к ним, Антонию и Феодосию, которые явятся там. Антоний благословит вас на труд и отойдет на вечный покой, а на другой год последует за ним и Феодосий, а потому берите денег побольше. Впрочем, никто вам там не заплатит, как я. Я сама буду осматривать церковь и хочу пребывать в ней». При этом она сказала, что церковь должна быть Богородичной. И, дав мощи святых мучеников Артемия, Полиевкта, Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова и Феодора, повелела положить их в основании храма. «Где же строить церковь?» — спрашивали зодчие, окончив свой рассказ. «Подождите 3 дня», — сказал Антоний. В это время он усиленно молился, чтобы Господь показал место устроения церкви. Молитва его была услышана. В одну ночь на избранном месте было сухо, в то время как все окрестности были покрыты росою. В другую ночь одно это место было покрыто росой, а окрестности были сухи. На этом-то месте преподобный благословил устроение церкви и вскоре скончался. Блаженная кончина его последовала на 90-м году его жизни, 7 мая 1073 года. Мощи его до сих пор пребывают в его пещере под Спудом. Несколько раз пытались открыть их, но святой угодник Божий по дивному своему смирению всякий раз противился этому. Один раз он не допустил этого огнем, другой — водою. Смирением и мы можем победить козни лукавого и Царствие Небесное наследовать. Прозвучал рассказ Евгения Поселянина, преподобный Антоний Печерский, из сборника «Святая юность. Рассказы о святых детях и о детстве и отрочестве святых».
Поликсена Соловьева «В летнюю ночь». Погляди, в саду дорожки посидели от луны. Табаки раскрыли звезды ароматные и бледны. Из травы, скакнув, лягушка возле клумбы замерла. Рядом с нею неподвижным бугорочком тень легла. Засыпая, о прохладе влажно шепчет ветерок. Спать пора, в соседней даче потушили огонек. Сказка сон тебе приснится этой ночью голубой. Я тихонько дверь закрою. Спи, дитя, Христос с тобой.
Дорогие слушатели, сегодня мы хотим рассказать вам о поэтессе, писавшей под звучным псевдонимом «Аллегра». Сегодня узнать о ней можно главным образом из антологий, посвященных Серебряному веку. Хотя она выпустила несколько стихотворных сборников, ее стихи для детей печатались в хрестоматиях, их заучивали наизусть. Она была знакома со многими ведущими поэтами-современниками, а с Блоком состояла в переписке. Однако история литературы почти забыла ее скромное, но типичное для эпохи творчество. Настоящее и полное имя поэтессы – Поликсена Сергеевна Соловьева. Годы жизни – 1867-1924. Она была младшей дочерью знаменитого историка и сестрой философа Владимира Соловьева. Сочинять Поликсена стала с тех пор, как помнила себя. Этому способствовала обстановка и люди в родном московском доме. Первые, еще слабые стихи были напечатаны в 1885 году в журнале «Новь». 10 лет спустя Соловьева взяла себе несколько эстетский псевдоним «Аллегра» и тогда же переехала из Москвы в Петербург. В 1899 году вышел ее первый сборник, который открыл доступ в поэтические круги. Она стала бывать на известных пятницах Случевского. Второй сборник «Иний» похвалил Александр Блок. И вот мы встречаем новую и тихую поэзию. Он посвящен детской писательнице Наталье Ивановне Моносеиной, неразлучной подруге и литературной соратнице. Вместе с ней Поликсена зимой жила в Петербурге, а летом в Коктебеле, где много общалась с поэтом Максимилианом Волошиным. Поликсена Соловьева и Наталья Моносеина в 1906 году основали детский журнал «Тропинка», а также издательство, в котором Поликсена выпустила более 20 книг для детей. Журнал приобрел значительную известность и выходил 6 лет. В нем печатались многие современные авторы. Дебютировали Сергей Городецкий и Алексей Толстой, а обложки рисовали Билибин и Нестеров. В 1909 году Соловьева первая перевела и опубликовала «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Поликсену Сергеевну по праву можно назвать петербургской поэтессой. В городе она прожила 20 лет. Здесь написано большинство ее произведений. Здесь выходила «Тропинка». Город на Неве поэтесса воспринимала и изображала, как большинство символистов, загадочный, мрачный, таинственный и призрачный. Город туманов и снов, город больной, неласковый город любимый. «Аллегра» значит «радостный», «веселый». Наиболее соответствует этому псевдониму многообразная детская проза поэтессы, увы, несправедливо забытая в истории культуры и литературы.
Поликсена Соловьева. Свете тихий. В сельском храме простому богом свет вечерний на лике строгом. К ветхой ризе он льнет, олеет, вздох молитвы под сводом реет. Меркнут окна, чуть рдеют главы. Свете тихий, святые славы. Ангел сходит к земле с приветом, весь одетый вечерним светом. Молит Бога над темной пашней, встретив вечер за день вчерашний. Тихо молвит: леса, долины, небо гаснет, но свет единый, ждите завтра, молясь с утра вы. Свете тихий, святые славы. Вторят росы, вздыхают травы. Свете тихий, святые славы.
А в заключение нашего выпуска прозвучит рассказ из 14-го номера журнала «Тропинка» за 1907 год. Евгений Шведер. «Приключения жука». Согласитесь сами, что быть наколотым на булавку вовсе не заманчиво. Правда, после этого я попал бы в прекрасную коробку со стеклянной крышкой, повешенную на стену, был бы снабжен латинской надписью и украшал бы своей особой кабинет ученого. Но надо признаться, что я вовсе не так честолюбив, и прежде всего предпочитаю свободу и независимость. И все-таки повторяю, я чуть-чуть было не попал на булавку. Случилось это следующим образом. Мы, жуки, ведь очень любознательны, и в поисках новых впечатлений любим совершать дальние прогулки. Вот и я, воспользовавшись ясным деньком, выбрался на прогулку и решил пробраться до соседнего луга, о котором слышал так много интересного от болтливых кузнечиков. Дорога была не близкая, и я, поднявшись солнышком и плотно подкрепившись жирной козявкой, пустился в путь. Весело, знаете ли, лететь, прорезывая чистый прозрачный воздух, и гудить изо всей мочи. Просто голова кружится от удовольствия. Я не понимаю, как могут существовать, например, улитки и козявки, которым ни разу в жизни не удавалось испытать подобного наслаждения. Итак, я летел с головокружительной быстротой по направлению к намеченному лугу. Солнышко уже порядком припекало, когда я на полдороги, соблазнившись густой зеленью пригорка, решил опуститься на стебелек ромашки немного отдохнуть и, если представится возможность, подкрепить свои силы какой-нибудь зазевавшейся мушкой или козявкой. Козявку я, конечно, нашел, и, уничтожив ее, с наслаждением выбрался подремать на солнышке. Вот тут-то и случилось нечто неожиданное. Помню, я видел какой-то очень хороший сон, и вдруг почувствовал, что меня что-то сжало, сдавило, и я полетел куда-то в темную зловещую пропасть. Кругом что-то пищало, жужжало, копошилось. Где я? Что случилось со мной? Я вообще не из трусливых, но на этот раз потерял свое хладнокровие и долго не мог прийти в себя. В самом деле, что же это такое? Сначала я думал, что меня проглотила какая-нибудь птица. Но ведь тогда, наверное, я бы не мог ни двигаться, ни ползать. Мало-помалу я пришел в себя и решил исследовать свою тюрьму. Это была длинная узкая жестяная коробка, по-видимому, плотно закрытая со всех сторон, так как в нее не проникал ни единый луч света. Коробка была битком набита разнообразными пленниками. Судя по шороху, жужжанию и писку, здесь были и бабочки, и кузнечики, и жуки, и даже ящерицы. Вот так странная компания. Вдруг меня кто-то прибольно толкнул в бок. Нельзя ли повежливее? Тут братец недовежливости, — отозвался чей-то грубый голос. Все-таки... Ничего, братец, узнаешь вежливость, как посадят на булавку, — продолжал тот же голос. Как на булавку? За что? А так, очень просто. Проткнут булавкой, пришпилят надпись и посадят в коробку со стеклянной крышкой. И будешь ты украшать своей особой кабинет ученого-естествоиспытателя. Позвольте, но вы-то откуда это знаете? Если говорю, значит, знаю. Я, брат, уже раз попался в эту передрягу. Посмотрел, как нашего брата на булавке накалывают. Целых 2 суток просидел в банке с эфиром. Да ничего, случай помог, удрал вовремя. А теперь опять зазевался. И, видно, придется расплачиваться за свою оплошность. Нечего сказать, веселая история. Есть над чем призадуматься. Вместо прогулки по душистому лугу попасть на булавку. Впрочем, есть же, значит, какое-нибудь спасение. Если вот хотя бы этот грубиян уже раз удрал от подобной же штуки. Что же, попробую и я. Не знаю, долго ли я путешествовал в своей темнице, но только от этого путешествия порядочно пострадали мои бока. Но вот, кажется, путешествие кончилось. Послышались людские голоса, смех. «Папа, ты опять опоздал к обеду. Садись скорее за стол». «Сейчас, деточки, я только отнесу коробку в кабинет», — отозвался мой тюремщик. «Оставь здесь, ее никто не тронет». «Ну, теперь нужно быть внимательным», — решил я, прислушиваясь к голосам. То, что люди называли обедом, тянулось бесконечно долго. Наконец к коробке снова кто-то подошел. «Папа, ты много наловил сегодня жуков?» — спросил тоненький голосок. «Много, детка. Только не тронь коробки, а то они разлетятся». Я насторожился. «Я, папочка, чуть-чуть приоткрою». Дверка приоткрылась, и в коробку вместе с полоской света заглянул маленький розовый пальчик. Нужно действовать. Я изловчился и вцепился лапками в просунувшийся пальчик. Трах! Коробка с широко раскрытыми дверцами полетела на пол. Вы представить себе не можете, какой поднялся крик, суматоха и возня. Но мне кажется, что больше всех переполоху произвел я. Сначала со всего размаху угодил в лоб какой-то почтенной старушке. Потом чуть было не попал в миску с простоквашей. Вцепился в волоса горничной, несшей блюда, которое она от неожиданности с шумом и грохотом выронила из рук. Потом я долго кружился по комнате, ловко увертываясь от сачка. И, наконец, через открытое окно, которого я сначала не заметил, очутился на воле. Ух, когда вспомнишь пережитое, забываешь и про жирных козявок, и про сон, и про прогулки. Не спорю, быть может, это большая честь украшать своей особой кабинет ученого. но все-таки на будущее время нужно быть поосторожнее, чтобы избегнуть этой чести. Прозвучал рассказ Евгения Шведера «Приключения жука». На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Стихотворение для вас прочитали Саша Горбушкин и Маша Сванидзе. Всего вам доброго. До свидания.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.